Жожо с Клодом сидели в прохладном полумраке кафе «Фэндесьёкли» в Кавайоне. Первый стаканчик пастиса промыл горло от накопившейся за день пыли. Его выпили залпом, в целебных целях. Обоим всегда доставлял удовольствие второй. Жожо закурил, чувствуя, как расслабилась спина. «Знаешь, я сегодня был в гостинице, в брасьере, завозил счета». Клод, неопределенно хмыкнув, продолжил изучать оставленную кем-то газету. «Угадай, кто там обедал?» «На улице ждал громадный Мерседес с шофером в униформе. Живут же люди, а?» Клод оторвался от газеты.
«Митеран, говорят, ну здесь бывает». «А кто с ним? Джек Лэнг?»
Жожо покачал головой. «Помнишь заварушку с санитарными машинами в Марселе пару лет назад? Фараоны Энрика замели, все расписали в газетах, но так и не смогли ничего ему пришить. Он вышел чистеньким, как стеклышко, а потом судился с газетой за то, что она назвала его главарем преступного мира. Ну не нахал ли, а?» Жожо снова потряс головой и приложился к стакану. «Во всяком случае, это был он, в шикарном костюме, при галстуке, золотых часах и все такое, и сидел там с англичанином».
«Ну и что? Люди обедают».
«Скажи мне, какие могут быть дела в маленькой деревушке у такой важной шишки из Марселя?» Клод потер подбородок и после мучительных для него размышлений недоуменно пожал плечами.
«Ну, а если ему нравится кухня, может, из-за этого и приезжает?»
«В самом деле, может, и я завтра пойду и найму шофера». Жожо вздохнул, вспомнив, что ждет его вечером. Пицца и одинокая постель. «Черт побери! Знаю, что бы я сделал, будь у меня несколько миллионов франков!» Клод, ухмыляясь, похлопал его по спине.
«Можешь нанять меня. Стану твоим шофером и объездим все бордели. Или побережешь себя для этой поварихи».
«А пошел ты!» В тот вечер был красный зловещий закат. Ужинавшие на террасе гости, заслышав отдаленные раскаты грома, отвлеклись от еды. Неподвижный воздух наполнен зноем. Если бы кто-нибудь прислушался, то заметил бы, как внезапно смолкли цикады. Саймон с Эрнестом стояли у бара. Они уже сделали обязательный в начале трапезы обход. Теперь, когда подано горячее и открыто по второй бутылке, ритм застолья замедлился. В зале снова Организация Объединенных Наций, причем французы в меньшинстве. «Преимущество Люберона», — подумал Саймон. «Солнышко притягивает людей с севера, неважно из какой страны. Если один год плохо с деньгами у голландцев, то процветают шведы или англичане, включая его неизменно процветающую бывшую супругу». Кэролайн на короткое время завладела Саймоном, но он удрал под предлогом запарки на кухне. Будет пытаться снова. А пока что он увлеченно следил за сидящей поблизости необычной парой. Дядюшка Уильям в вычищенном и выглаженном полотняном костюме, часто прикладываясь к бокалу, о чем-то разглагольствовал перед Буном Паркером.
«Что там происходит, Эрн?» — кивнул Саймон в их сторону.
«Милый Вилли», — вздохнул Эрнест, — «бездельник и плут, но я его люблю. Я случайно проговорился, что папаша юного Буна весьма богатый человек. Возможно, это подсказало Вилли взять Буна под свое крыло. Конечно, в творческом плане».
«Не сомневаюсь. Кто платит за ужин?» Эрнест смущенно кашлянул.
«Ну, я дал Вилли небольшой аванс под будущий портрет».
«Лопух ты, Эрн».
Саймон направился к столику дядюшки Уильяма. Багровое лицо старика просияло.
«Мой мальчик, садись с нами. Забудь о своих заботах и выпей».
Взял бутылку и растерянно уставился на нее.
«Проклятые бутылки! С каждым годом становится все меньше. Ты заметил?»
Саймон заказал еще бутылку, попросил стакан и придвинул стул.
«Как дела, Бун?»
«Прекрасно. Ваша мадам Понс — повар что надо, верно? Ничего вкуснее в жизни не пробовал. Клянусь богом!»
Дядюшка Уильям воспользовался появлением вина, чтобы в зародыше прервать этот малообещающий разговор.
«Тост!» — провозгласил он. «За искусство, дружбу и рукопожатие через водную гладь!»
Не успел Саймон спросить, о чьих руках речь, как дядюшка Уильям, продолжая возбужденно говорить, наклонился вперед и достал из кармана его рубашки кожаный футляр с сигарами.
«Мы с этим очаровательным молодым человеком вели разговор о большом деле — создании подлинно художественного образа Паркера-старшего, как колосс, возвышающегося, возможно, верхом на коне на фоне штата Техас. У себя на ранчо».
Он умолк, чтобы раскурить сигару.
«Не хочется говорить, Вилли», — улыбнулся Бун. «Но папаша живет в основном в самолетах и не очень любит лошадей».
Дядюшка Уильям небрежно пыхнул сигарой.
«Мелочи, мой мальчик, мелочи. Самое главное — схватить индивидуальность человека, его образ, суть», — отпил глоток вина. «Разумеется, чтобы вникнуть в характер, потребуется провести рядом с ним какое-то время, но, к счастью, меня не пугает мысль о далекой поездке. Насколько я понял, у вашего дорогого папаши есть аэроплан?»
«707 и несколько лиров».
«Тогда зачем дело стало?» — заявил дядюшка Уильям, убирая в карман футляр с сигарами. «Что может быть проще?»
Надвигавшаяся с запада гроза заявила о себе порывом холодного ветра. В ближайшие холмы, разорвав небо, ударила молния. На мгновение все замолкли.
«Потрясающе!» — воскликнул дядюшка Уильям. «Дикое величие стихии! Очень вдохновляет! Я бы выпил коньячку!»
Последовал второй удар, так близко и с такой силой, что все инстинктивно пригнули головы, а в отеле погас свет. Терраса погрузилась в темноту, в которой мерцали лишь слабые огоньки свечей. Кто-то на английском срывающимся голосом объяснял, что еще чуть-чуть и попало бы сюда. Потом хлынул дождь. Он сразу палил, как из ведра, колотя по парусиновым зонтам и высоко отскакивая от каменных плит террасы, так что гости моментально вымокли и сверху, и снизу. Толкая друг друга, они бросились в темное нутро ресторана. Хруст раздавленного под ногами стекла, крики женщин, ругательства мужчин и голос дядюшки Уильяма, выкрикивающего что-то о спасательных лодках. Он первым скрылся от дождя в сухом уголке за стойкой бара и теперь, чиркая спичками, искал коньяк. Эрнест уже командовал официантами, раздавая свечи. Когда их свет рассеял мрак, стали видны итоги 10-метрового броска с террасы в помещение. Гости с мокрыми волосами и прилипшей к телу одеждой стояли каждый в собственной луже. Саймон поднялся со свечой наверх. Вместе с Николь и Франсуазой они притащили охапки полотенец и стали раздавать вымокшим гостям. Реакция на случившееся была разной. Эрнест, спокойный, решительный и неунывающий, встал рядом с дядюшкой Уильямом за стойку бара и стал угощать спиртным всех желающих. Мадам Понс после короткой вылазки вернулась на кухню с новой бутылкой вина и свечой. Кэролайн, в вымокшем наряде и с серьезно поврежденной прической, дулась на весь мир. Бун с кружкой пива в одной руке и французским разговорником в другой продолжал языковые занятия с Франсуазой. Среди гостей в основном царило веселое оживление, как обычно бывает после катаклизма малых масштабов, если к тому же бесплатно угощают спиртным. Саймон с Николь на краешке стойки бара корпели над щитами, когда перед ними, в прилипшем к телу шелковом платье, возникла явно раздраженная Кэролайн.
«Саймон, надо поговорить».
«Давай».
«Машина Джонатана совершенно мокрая. Он не поднял верх».
Саймон, вздохнув, потер глаза. Позади был длинный и трудный день, и неизвестно, когда еще доберешься до постели.
«Попрошу кого-нибудь вызвать такси».
Кэролайн такси не устраивала.
«Я надеялась, что ты отвезешь нас в город, но, видимо, для меня это слишком большая честь».
Она подняла руку, чтобы убрать волосы со лба. Мокрое платье обтянуло великолепно очерченную грудь.
«Потрясающе!» — пошатываясь, воскликнул дядюшка Уильям, отчаянно пытаясь сфокусировать взгляд. «Будь я лет на 20 моложе!»
Он, качнувшись, встал перед Кэролайн с улыбкой во все лицо.
«Я, милая леди, говорю вам как художник, ценитель прекрасного и должен заявить, что редко встречал грудь, которая могла бы сравниться с вашим изящным бюстом. Случаем, не могли бы дать мне сеанс?»
Кэролайн бросила на него полный презрения взгляд.
«Предпочтительно обнаженный», — продолжал дядюшка Уильям. «Я вижу вас на пестром ложе. Свет и тень играют на каждом изгибе, в каждой впадине. Давайте выпьем», — предложил он, поднимая полный фужер коньяка.
Саймон невольно фыркнул. Кэролайн обожгла его взглядом. «Кажется, ты находишь этого отвратительного старика забавным», — резко повернулась и зашагала прочь, сердито окликая Джонатана.
«Гляди-ка, и задница под стать!» — восхищенно воскликнул дядюшка Уильям. «Какие прелестные бедра! Смотри, как они...»
«Вилли!» — прикрикнул на него Саймон, отбирая фужер. «По-моему, тебе пора в постель».
«Не могу не согласиться, мой мальчик. В каком она номере?»
Сокрушенно качая головой, Саймон обратился к Николь. «Посмотри, чтобы он кого-нибудь не покусал, а я постараюсь разобраться со счастливой парочкой». В конторке портье он взял карманный фонарик и зонт. Кэролайн стояла у входа, глядя на хлещущий в ночи ливень. Посветив фонариком в сторону стоянки, Саймон увидел Джонатана, борющегося с полуподнятым верхом Порше. «Эту проклятую штуку заело», — сказала Кэролайн. «Можешь что-нибудь сделать?» Через 10 минут, так и не подняв неподатливый верх, промокшие до нитки мужчины сдались. Саймон вызвал такси. Кэролайн потребовала постелить полотенце, упрекая Джонатана за то, что у того не хватило ума вовремя разобраться с машиной. Саймон был уверен, что ее капризный монолог будет продолжаться до самого города. С облегчением глядя вслед удаляющимся огням автомобиля, Саймон вспомнил о неутомимости Кэролайн, когда дело доходило до нытья и жалоб. «А теперь мне требуется, — сказал он себе, — электричество, горячий душ и 12 часов сна, и тогда я буду в состоянии еще один день вынести радости руководителя отелем». Вымокший и всеми забытый, он стоял в вестибюле, с грустью вспоминая о Найтбридже и Мэдисон-авеню.